Юстус Шоттель просветлел, как любой тщеславный и обожающий похвалу артист.
«Видишь, Шарли, я не бездельничаю, я о фирме забочусь, и еще скажу тебе, что я установил очень интересные контакты, которые могут оказаться весьма выгодным для нашей компании. Понимаешь, под быком и ягненком я познакомился с необычным юношей, способным изобретателем. Да что говорить, сам увидишь и услышишь». Я его пригласил, он вот-вот подойдет. Ручаюсь, когда ты с ним познакомишься. «Не познакомлюсь», — прервал Шарлей. «Я не хочу, чтобы этот юноша вообще видел меня здесь. Ни меня, ни моих спутников».
«Понимаю», — заверил после краткого молчания Шоттель. «Значит, ты снова вляпался в какое-то дерьмо? Можно сказать и так. Криминальное или политическое?
Все зависит от точки зрения».
«Ну что ж», — вздохнул Шоттель, — «такие времена. То, что ты не хочешь, чтобы тебя здесь видели, понимаю. Однако в данном случае твои опасения беспочвенны. Юноша, о котором я говорю, немец, родом из Майнца, бакалавр Эрфуртского университета. В Свиднице проездом, никого здесь не знает». «И не узнает, потому что вскоре уезжает. Есть смысл Шарлей с ним познакомиться. Стоит задуматься над тем, что он изобрел. Это необычный, светлый ум. Я бы сказал, мечтатель. Истинный вир мирабилис.
Поразительный мужчина.
Увидишь сам».
Громко и звучно разлился звон приходского колокола. Его призыв к Ангелус, ангел Господень, возвестил Марии, молитва «Ангел Господень» по древней традиции произносится трижды в день, утром, в полдень и вечером. Подхватили колокольни остальных четырех свидницких храмов. Колокола окончательно завершили рабочий день. Наконец умолкли даже работящие шумные мастерские на Котельной улице. Уже давно разошлись по домам художники и подмастерья мастерской Юстуса Шоттеля, так что, когда, наконец, явился обещанный гость, достойный знакомства светлый ум и мечтатель, в комнате с прессами оставались только сам мэтр, Шимон Унгер, Шарлей, Рейнован и Самсон Медок. Гость действительно был человеком молодым, ровесником Рейнована. Школяр сразу признал школяра, знакомясь, гость поклонился Рейновану несколько менее чопорно, а улыбнулся несколько более искренне. На пришельце были высокие ботинки из тесненной козловой кожи, мягкий бархатный берет и короткий плащ поверх кожаной куртки, застегивающийся на многочисленные латунные крючки. На плече висела большая дорожная торба. В общем, он больше походил на бродячего трувера, чем на школяра. Единственное, что указывало на академические связи, был широкий нюрнбергский кинжал, оружие, популярное во всех учебных заведениях Европы, как среди студентов, так и у научной братьи. «Я», — начал пришедший, не ожидая, пока его представит Шоттель, «бакалавр Эрфуртской академии Иоганн Генсфлейш фон Зульгелох цум Гутенберг. Это несколько длинновато, поэтому обычно я сокращаю имя до Гутенберга. Иоганн, или, как у вас принято, Ян Гутенберг».
«Похвально», — ответил Шарлей. «А поскольку я тоже сторонник сокращения вещей и предметов непотребно длинных, перейдем, не мешкая, к делу. Чего касается ваше изобретение, господин Ян Гутенберг?»
«Печатание. Точнее, печатание текстов». Шарлей равнодушно перелистал лежащие перед ним ксилографии, вынул и показал одну, на которой под изображением Святой Троицы значилось «Бенедикте попули Део Ностро» — «Благословите народы Бога нашего». Псалом 65.
«Знаю», — слегка покраснел Гутенберг,
«Знаю, господин, что вы имеете в виду. Однако рекомендую обратить внимание на то, что для изображения на вашей ксилографии этого не очень длинного, согласитесь, текста гравировщику надо было бы кропотливо резать по дереву 2 дня. Если он при этом ошибся хотя бы в одной букве, то вся работа пошла бы на смарку. И пришлось бы все начинать сызнова. А если бы понадобилось создавать гравюру, скажем, для всего 65-го псалма, сколько бы потребовалось времени? А на все псалмы? А на всю Библию? Сколь долго? Не иначе, как вечность, — прервал Шарлей. Изобретение же вашей милости, как я понимаю, сводит на нет недостатки, присущие работе по дереву. В значительной мере. Любопытно. Если позволите, я продемонстрирую. Иоганн Генсфлейш фон Зульгелох цум Гутенберг раскрыл торбу, высыпал содержимое на стол и взялся за работу, громко описывая свои действия. «Я изготовил, — говорил он и показывал, — из твердого металла кубики с отдельными литерами. Литеры на кубиках, как видите, вырезаны выпуклыми. Я назвал это патрицей. Оттиснув такую патрицу в мягкой меди, я получил матрицу, — догадался Шарли, — это ясно. Выпуклые подходят к вмятым, как папа к маме. Слушаю дальше, господин фон Гутенберг. В углубленных матрицах, — продолжал бакалавр, — я могу отлить столько бухштаб, то есть букв, сколько захочу. Вот таких прошу взглянуть. Буквы, кубики, которые идеально прилегают друг к другу, я укладываю в соответствующем порядке вот в эту рамку. Рамка небольшая, служит лишь для демонстрационных целей, но нормально, извольте взглянуть, она имеет размер страницы будущей книги. Как видите, я устанавливаю длину строки. Вкладываю клинья, чтобы создать ровные пробелы и отступы. Сжимаю рамку железной обоймы, чтобы все это у меня не рассыпалось. Смазываю тушью, той самой, которую используете вы. Можно попросить помочь, господин Унгер? Кладу под пресс на этот лист бумаги, господин Унгер, винт. И, пожалуйста, готово. На листе, точно посередине, отпечатанное четко и чисто было видно. «Июбилате део омнис тера псалмим дисете номини эуис». 65-й псалом, — хлопнул в ладоши Юстус Шоттель, — как живой!
«Это поразительно», — согласился Шарлей. «Но, господин Гутенберг, я поразился бы еще больше, если бы не то, что должно быть «дисете номини эйус», а не «эуис».
«Ха-ха!» — бакалавр расцвел, словно студиозус, которому удалась шутка. «Я сделал это сознательно, намеренно допустил ошибку составителя, то есть наборщика, чтобы только продемонстрировать, с какой легкостью можно произвести корректировку. Ошибочно поставленную букштабу я вынимаю, но ее место ставлю нужную. Винт, господин Унгер. И вот, текст исправлен».
«Браво!» — сказал Самсон Медок. «Браво! Брависсимо! Это действительно впечатляет».
Не только Гутенберг, но и Шоттель с Унгером раскрыли рты. Было ясно, что они удивились бы меньше, если бы заговорил кот, статуя святого Луки во дворе или Себастьян с огромным фалосом. «Внешность, — пояснил, откашлившись, Шарлей, — порой обманчива. Вы не первые».
«И наверняка не последние», — добавил Рейнован. «Простите», — развел руками гигант, — «не мог сдержаться. Будучи, как ни говори, свидетелем изобретения, которое изменит лицо эпохи».
«Ах!» — расцвел Гутенберг, как расцвел бы любой артист, радующийся похвале, пусть даже и произнесенный скребущим потолок великаном с физиономией кретина. Так оно и будет. Так и не иначе. Представьте себе, господа, научные книги в десятках, а когда-нибудь, как бы смешно это сегодня не звучало, возможно, и в сотнях экземпляров. Без изнурительного и многовекового переписывания. Отпечатанная и общедоступная мудрость человечества, да-да. А если вы, многоуважаемые господа, поддержите мое изобретение материально, то ручаюсь. Именно ваш город, Пресветлая Свидница, во все времена будет славиться как место, в котором возгорел светильник просвещения, как место, из которого по всему миру распространился светоч знания.
«Воистину», — проговорил, помолчав, Самсон Медок своим мягким и спокойным голосом, «я вижу это очами души моей. Массовое изготовление бумаг, густо покрытых литерами. Каждая бумага в сотнях, а когда-нибудь, как бы смешно это ни звучало, возможно, и в тысячах экземпляров. Все многократно размножено и широко доступно. Ложь, бредни, шельмовство, пасквили, доносы, черная пропаганда и убеждающая толпу демагогия. Любая подлость облагорожена, любая низость официальна, любая ложь — правда, любое свинство — достоинство, любой зачуханный экстремизм — революция, любой дешевый лозунг — мудрость, любая дешевка — ценность. Любая глупость признана, любая дурь увенчана короной, ибо все это отпечатано. Изображено на бумаге, стало быть, имеет силу, стало быть, обязывает. Начать это будет легко, господин Гутенберг, и запустить в дело, а остановить?
Сомневаюсь, чтобы в этом была необходимость, как бы всерьез сказал Шарлей. «Я гораздо больший реалист, чем ты, Самсон. И такой популярности изобретению господина Гутенберга не пророчу. И даже если действительно оно пошло бы в предсказанном тобой направлении, то это можно, да, можно будет остановить. Простым, как дышло, методом. Будет создан перечень запрещенных книг. Индекс. Гутенберг, еще недавно сиявший, как солнце, пригас. Помрачнел так сильно, что Рейн-Ивану стало его жаль. «Значит, вы не видите у моего изобретения будущего?» — проговорил Иоганн спустя минуту гробовым голосом. «С истинно инквизиторским рвением, усмотрев его темные стороны, и совсем как инквизиторы, недооценив светлые, светозарные, самые яркие. Ведь можно будет печатать и тем самым широко пропагандировать Слово Божие. Что вы на это ответите?»
«Ответим», — губы Шарлея скривились в ехидной усмешке, — «как инквизиторы, как Папа Римский, как соборные отцы. Вы что ж, господин Гутенберг, не знаете, что об этом сказали отцы соборные?»
«Сакропажина, святое слово, должно быть привилегией духовных лиц, ибо только они способны его понять. Прочь от него, светские кочерышки!» «Издеваетесь?» Рейнован думал так же, потому что, когда Шарлей продолжил, то вовсе не скрывал ни насмешливой ухмылки, ни насмешливого тона. «Светским, даже тем, которые обладают минимальным разумом, достаточно проповедей, лекций, воскресных Евангелий, повествований и моралей. А те, кто вконец убог духом, пусть познают Писание по вертепам, кукольное представление, и мираклям, религиозные драмы, изображающие чудесные события из жизни святых.
Страстным службам и крестным ходам, распевая лауды и пялись в церквях на статуйки и картинки. А вы хотите отпечатать и дать этой тьме тьмущей священное писание? А может, вдобавок еще переведенное на народный язык, чтобы каждый мог его читать и по-своему интерпретировать? Вы хотите, чтобы дело дошло до этого?
Мне вовсе нет надобности, — спокойно ответил Гутенберг, — ибо это уже случилось. Совсем недалеко отсюда, в Чехии. И как бы дело ни пошло дальше, ничто уже не изменит ни этого факта, ни его последствий. Хотите вы того или нет, мы стоим перед лицом реформ.
Наступила тишина. Рейневану показалось, что повеяло холодом. От окна со стороны совсем недалекого монастыря доминиканцев, в котором размещалась инквизиция. «Когда гуса сожгли в Констанце», — отважился прервать затянувшееся молчание Унгер, — «взлетела, говорят, из дыма и пепла голубица. Говорят, знак того, что приидет новый пророк».
«Да, потому что и времена такие», — неожиданно взорвался Юстус Шоттель. «Ничего больше, только подхватить да написать какие-нибудь призывы и прибить их, курва его мать, на дверях какой-нибудь церкви. Пшел Лютер со стола, прочь, наглый котяра!»
Снова стояла долгая тишина, в которой послышалось полное удовлетворение мурлыканье кота Лютера. Тишину прервал Шарлей.
«Наплевать на догмы, доктрины и реформы», — сказал он. «Я утверждаю, что одно мне нравится. Одна мысль радует меня сверх меры. Если ты, ваша милость, с помощью своего изобретения напечатаешь книг, то вдруг да люди начнут обучаться чтению, зная, что есть тексты, которые следует читать. Ведь не только спрос рождает предложение, но и висе-верса. Ведь вначале было слово «in principio erat verbum». Разумеется, главным условием должно быть, чтобы слово, то есть книга, была дешевле, если не талии игральных карт, то хотя бы бутылки водки, ибо сие есть проблема выбора.
Подводя итоги, скажу, знаете что, господин Ян Гутенберг? Отметая его недостатки, я, как следует подумав, все же прихожу к выводу, что ваше изобретение вполне может оказаться эпохальным.
«Ты просто с языка у меня сорвал, Шарлей», — сказал Самсон Медок. «С языка сорвал».
«Значит», — лицо бакалавра опять прояснилось, — «вы пожелаете спонсировать?»
«Нет», — отрезал Шарлей, — «не пожелаю». «Эпохальность эпохальностью, но я, господин Гутенберг, занимаюсь здесь интересами».